Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев в эфире «Радио Спутник».
Я полагаю, что все-таки России тут двигало соображение именно гуманитарное. Не столько коммерческое, сколько гуманитарное. Россия чувствует свой долг перед миром, перед развивающимся миром, перед голодающими мира, и понимает, что без российского зерна эта ситуация с дефицитом, прежде всего, зерновых, она преодолена быть не может. Потому что на Украине уже, собственно, вот это дополнительное зерно, которое она продавала, можно сказать, фактически закончилось. Хоть Украина и хвастается тем, что она нашла обходные пути через Румынию, через порт Констанцу, мимо России, то есть может тоже преодолеть вот эти договоренности, которые были в рамках зерновой сделки. Но Россия именно чувствует свою обязанность, потому что по оценкам ООН, под уже усиленным таким режимом голода находится 100 миллионов человек. А мы, естественно, пройти мимо этого не можем. И поскольку у нас есть вот дополнительное зерно, а именно мы собрали 150 миллионов тонн, потребляем мы внутри страны 100 миллионов тонн, у нас есть 50 миллионов тонн. Ну, понятно, что все мы бесплатно раздать не можем, но 500 тысяч мы готовы тонн отдать наиболее нуждающимся странам бесплатно. Это вот Эфиопия, это Сомали, это Бангладеш, это частично Афганистан, но остальное, понятно, на коммерческой основе. Но больше нами движет, я так думаю, все-таки хотелось бы думать, что не столько коммерческая составляющая, сколько именно гуманитарная и наша ответственность перед судьбами мира.
Михаил Кимович, ранее в Кремле заявляли, что одним из главных условий возобновления участия в зерновой сделке – это ликвидация прямых и косвенных препятствий для экспорта. Как, по-вашему, получила ли Москва какие-либо гарантии от Киева о том, что коридор не будет использован в военных целях?
Я думаю, тут, поскольку на Киев-то надеяться очень сложно, я думаю, там скорее сработали более высокие договоренности, которые воздействовали на Киев. А это именно ООН, в известной мере Турция. И тут даже не столько были препятствия, нас беспокоили ограничения по части вот поставок, как таковых ограничений по удобрениям, по самому зерну, сколько реальные вопросы безопасности. То есть мы же вышли из этой сделки, несмотря на жесткие санкционные условия, которые были нам предъявлены, именно только после того, как Украина посмела физически атаковать, создать угрозу безопасности нашим караванам. Вот я думаю, после того, как снят был вот этот вопрос, самый главный, первой безопасности коридора, мы решили вернуться к этой самой сделке, ну, чувствуя свою ответственность перед миром.
Михаил Кимович, зерновая сделка предполагала не только свободный вывоз зерна из украинских портов при посредничестве ООН и Турции, также вторая ее часть касалась разрешения экспорта российских удобрений и продовольствия. Почему эта часть сделки не выполнялась и, в принципе, не выполняется до сих пор?
Дело в том, что мы пока выполняли зерновую, потому что она была наиболее актуальна, она была наиболее остра, и надо было ее закрыть, эту сделку. Но поскольку мы-то свои договоренности, часть договоренности выполняли, а как раз она торпедировалась со стороны принимающей, скажем так, стороны. Ну, Украину пока оставим в стороне, ее позиция понятна, но мы увидели, что суда, которые шли с зерном и которые предполагались для помощи, для продажи в развивающиеся страны, голодающие, нуждающиеся в продовольствии, оказывается, что их перехватывали по пути, канализировали, и оказывалось, что они работают на коммерческую основу Западной Европы. Там до 35% оседало в Западной Европе и около 30% в Турции. Потом они, наполнив свои резервы зерновые, обеспечив себя полностью этим самым зерном, еще, в общем, набирались, скажем так, куража, не сказать бы другое слово, для перепродажи этого самого продовольствия и получения даже коммерческой прибыли. И до развивающихся стран доходило 3-4, максимум 5% нашего зерна. И понятно, что при таких условиях мы готовы торговать. Чисто коммерческий вариант нас не всегда устраивает. Тут очень сильный социальный компонент и компонент помощи развивающимся странам. И когда у нас не было уверенности в том, что то же самое произойдет с удобрениями и то же самое произойдет с остальными продовольственными товарами, мы не отказались. Мы пока временно сделали паузу, работая по зерну.
Михаил Кимович, ранее Сергей Лавров запросил информацию о реальных получателях зерна. На ваш взгляд, получена ли эта информация и будет ли, наконец, выполняться условия этой сделки, в частности, получение зерна беднейшим странам?
Я думаю, поскольку у нас все-таки и президент озвучил вот эти цифры, которые я только что привел, ну, правда, в приблизительном варианте, значит, все-таки были получены эта информация. Ну, кроме всего прочего, есть другие источники, косвенные, но экономика, она умеет работать с цифрами и по косвенным показателям. Вы можете вполне точно выяснить, что куда на самом деле как пошло. И, в общем-то, я сейчас чуть отдаляюсь, но, тем не менее, отвечаю на вопрос. В современном мире нет смысла скрывать какие-то цифры, потому что при информационном насыщенности и при умении работать с цифрами всегда можно достаточно точно вычислить и верифицировать, что произошло на самом деле, и поймать на лжи. Я думаю, что вот под давлением, как говорят юристы, под давлением обстоятельств и фактов, той стороне придется выполнять те обязательства, которые предполагаются международными договоренностями, международными отношениями. Хотя бы потому, чтобы Запад точно так же должен соблюдать свою репутацию не только на словах, но и на деле, чтобы не выглядеть уже совсем полным, так сказать, обструкционистом по отношению к миру, вынуждены будут придерживаться этих сделок и договоренностей для того, чтобы сохранить лицо, хотя оно в значительной мере уже потеряно.
Также говорится о том, что часть зерна Европа забирает в обмен на поставки вооружений Киеву. Как, по-вашему, может ли такое быть?
Да, а почему нет? Зная Киев и тоже зная вот эти вот цифры, которые обнародованы, вполне обычная такая, так сказать, операция, которая принята в рыночной экономике и в западном мире, да, получить зерно Киеву, получить оружие, причем мы знаем, что это оружие даже дальше используется в дальнейших спекулятивных целях. То есть никакой в кавычках, это я беру в кавычках, не та вот борьба за освобождение Ридной Украины самостийной, о чем они любят писать в западной прессе, а для чисто спекулятивных целей. Вот недавно это оружие всплыло в Финляндии, оно всплывает в Сирии, оно всплывает совершенно в других. То есть это все обычное, то есть, как говорится, да, ничего личного, только бизнес. Причем, ну, бизнес на крови и бизнес самый наглый.
Михаил Кимович, также хочется обсудить с вами деятельность Таипа Эрдогана, который в последнее время выступает в качестве главного переговорщика, и ему это неплохо удается. Как по-вашему, на что нацелена Турция и какую личную выгоду из этого извлекает Эрдоган?
Турция нацелена, конечно, там есть коммерческий компонент, но кроме коммерческого компонента ведущим звеном там являются политические амбиции. Мы видели, что Тайп Эрдоган, он опытнейший человек, очень с жестким мышлением, умеющий вести переговоры и добиваться своей цели, это мы знаем. Но, естественно, там есть претензии на то, чтобы стать одним из лидеров нового формирующегося миропорядка. Если не в глобальном отношении, то как минимум в европейском, а то и в глобальном. Турция замахивается на это, там много всяких у него предположений. И поэтому Турция так живо откликнулась на создание хаба у себя на территории газового, то есть уже понятно, если есть хаб, хоть это коммерческое предприятие, тем не менее, что ты распределяешь, значит, у тебя в руки уже попадают кое-какие рычаги управления. И точно так же включилась зерновую сделку. Вот, предполагая, что став у руля распределения зерна, который является тоже сейчас стратегическим и очень чувствительным вот таким социальным товаром, предполагает еще добавить дополнительных аргументов для достижения вот этой самой цели. Ну и коммерческое, конечно, но прежде всего это политические. И для Турции, и лично для Эрдогана, который не лишен таких амбициозных планов стать одним из ведущих и лидеров на уровне даже, может быть, исторической значимости.
Михаил Кимович, вот как вы вообще оцениваете надежность возобновления сделки, как долго она продержится?
Сделка, она, вы видите, в конце концов, она сезонная, потому что через некоторое время, когда будет снят вот этот вот острый дефицит, но тем не менее проблема зерна, она остается, и она на будущий год, она менее острой не станет. Просто пройдет, так сказать, зима, пройдет весна, возникнет новый урожай, на плечах нового урожая эта сделка будет смягчена, но через некоторое время она появится снова, потому что мы понимаем, что земля дает столько урожая, сколько она дает, и никак не больше. А особенно если будут еще препятствия по поводу этих самых удобрений и прочего, то эта сделка, может быть, она станет менее острой, когда будут какие-то новые урожаи, но то, что она не уйдет как таковая и как долгоиграющая такая проблема, она будет, то есть эта сделка, так сказать, на долгие времена, и надо понимать, что это будет такая достаточно устойчивая конфигурация.